Мы продолжаем читать наставления святаго преподобного Иоанна Кассиана. Как уже в прошлый раз мы начали говорить об умной деятельности, о деятельности ума. Мы говорили о том, что вот это содержание умной деятельности, оно состоит из двух как бы наполнений. Первое — это то, что приходит в наше сознание извне, внешние впечатления, услышанные разговоры, наш разговор, информация, картинки, фильмы, книги. Вот. Все то, что вот через органы чувств, глаза и уши, входит в наше сознание. И человек разумный должен это регулировать, он должен наполнять внутреннее пространство своего ума, внутреннее свое сознание тем, что является правильным, истинным, благочестивым. Не смотреть, не слушать ложь, не говорить ложь, не смотреть разврата, лжи, воровства, наглости, не видеть греха чужого, не читать об этом, не смотреть про это, и наоборот, наполнять сознание тем, что говорит о Боге, о вечном воздаянии, о природе греха, о том, как грешить, не согрешить, как покаяться, какие страсти, какова добродетель. Ну, в общем, просто достаточно. Это, ну, вообще-то элементарные вещи. Хотя в наше время, конечно, сознание того, что это правильно и должно быть, вовсе не следует, что все так будут делать. Мы настолько привыкли жить новостями, разговорами информационными извне, входящими в сознание потоками, и совершенно не умеем жить святыми отцами, тем более священным писанием. Поэтому, естественно, наше сознание по преимуществу наполнено тем, что разъедает, такая токсичная среда, которая разъедает нашу веру, которая разрушает наше намерение благочестивое, которое убивает даже ту любовь, которая в нас успела накопиться. Вот, мы так делаем, мы в этом смысле, мы, конечно, безумцы, потому что мы знаем, что вот парадокс, например, такой, мне очень много приходилось слышать разговоры, причем очень разные люди, кто-то обыкновенный обыватель, кто-то очень решительно занимающийся политикой человек, кто-то очень ненавидит современную действительность и власть, кто-то очень ее любит. Очень разные, совершенно разные люди во всех показателях. Но все они однозначно говорят, все современные новости лживы. Я не знаю, я не смотрю и некомпетентен в этом судить, лживы, не лживы. Я не про то. Сознавая, что новости лживы, они продолжают их смотреть. Те люди, которые не любят правительство, сознают, что правительство все через СМИ лжет, сознают, что все оппозиционные средства информации лжут, лгут, и при этом смотрят и то, и другое, и запретить себе это удовольствие выше их сил. И те, кто находится, любят правительство, они тоже говорят, что все кругом лгут, но смотрят и оппозиционные, и правительственные средства массовой информации, и не могут запретить себе это делать, хотя убеждены, что все кругом лгут. Где здравый смысл? Люди знают, что, допустим, тот или иной, ну, например, вот где-то лет 10 назад очень популярно было смеяться среди преподавателей высшей школы, смеяться о том, что все знания студентов ограничены возможностями русскоязычной Википедии. То есть, вот, собственно, то, что написано в Википедии, то и знают студенты, не более того. Понятно, что не весь объем Википедии, но вот не более того. Книги давно никто не читает. И вот так вот лет 10 назад, где-то через 3-5 лет после всеобщего засилия интернета, вот стали возмущаться тем, что ну как бы интернет-то предполагает доступ к разным очень глубоким источникам, ресурсам информационным, а люди читают просто Википедию и возмущались. Ну вот прошло 10 лет, и никто не читает Википедию. Никому она не нужна. Все смотрят информацию по самым разным вопросам, богословским, физическим, техническим, биологическим, каким угодно, просто на телеканале YouTube. И чем короче ролик, тем больше у него просмотров. Конечно, есть очень серьезные дискуссии, заснятые, выложенные на этом ресурсе, размышляющие там, допустим, о каких-то исторических судьбах средневековой Англии или на вопросе миграции индоевропейцев, где очень умные, очень грамотные люди, очень хорошо, веско, аргументированно размышляют о каких-то серьезных, проблемных исторических вопросах, но их никто не смотрит. Потому что это же все-таки серьезные академические разговоры, он требует внимания, он требует времени, он требует очень подготовки определенной. Не, можно посмотреть 5-минутный ролик о том же миграции индоевропейских племен, и этого достаточно, чтобы отчитаться на семинаре, если тебя спросят. То есть даже уже не Википедия, а просто, по сути дела, трижды популярное изложение, популярным, сделанное из популярных источников. Вот. Вот на таком уровне мы владеем информацией. Во парадокс, я не об этом. Я о том, что люди это знают. Люди знают, насколько примитивно и этот вот коротенький ролик на YouTube. Они даже подозревают, что он что-то где-то искажает или говорит неправильно. Но они все равно его смотрят. Вот этим наполняется внутреннее пространство, и мы ни за что не запретим себе смотреть ролики и читать книги. Мы не сможем запретить себе смотреть новости и вместо этого почитать серьезную книгу по современной истории, скажем, Палестине, есть академические издания, или, например, политическую историю Соединенных Штатов Америки. Чтобы в этом разобраться, не на уровне вот, каких-то крикливых лозунгов, а именно как ученые об этом смотрят, как специалисты об этом рассуждают, чтобы выработать какое-то свое понимание проблемы, разобраться именно в этой проблеме, чтобы докопаться до истины. Раз уж все кругом лгут, значит, единственный способ – это докопаться самому до истины, знать ее. И пусть это, возможно, многим и не важно в отношении политической истории Соединенных Штатов или современной истории российского государства, но это, несомненно, важно в отношении вечной жизни. Если я себя считаю христианином, то, естественно, о Христе должен размышлять, к Христу стремиться, ибо я должен возлюбить Его всем своим помышлением, всем своим сердцем, значит, разговорами о нем, свидетельством о нем, Писание или святых отцов, я должен наполнять свое сознание, тогда его в моем уме, в моем сознании будет больше. Но если я читаю социальные сети 1,5 часа, а Евангелие 5 минут, то, естественно, то, что набрано мною в социальных сетях, занимает большее по объему время, которое вот, обращается и которым посвящена деятельность моего ума. А Евангелие остается на периферии, практически не касаясь деятельности ума вообще. Вот об этом мы говорили. А второе – это внутренняя деятельность ума, то есть когда мы ничего внешне не воспринимаем, просто вот отрешенно о чем-то мечтаем, вспоминаем, думаем, вроде никаких внешних впечатлений нет, но ум занимается своей работой. Вот эта внутренняя работа, она тоже в нашем произволении, мы говорили, должны наблюдать за тем, что мы вспоминаем, откуда мысль, которая сейчас, вот сижу я дома, никуда не смотрю, ничего не делаю, просто расслабленно после работы пришел человек и сел в кресло. Мысль, которая возникает у него, она возникает, откуда? Надо посмотреть, что она рождает в моей душе. Некое страстное томление, движение, уныние, отчаяние. Значит, это плохая мысль, и надо ее гнать. Если это хорошая мысль, она рождает мир, благодарность, любовь, значит, она действительно вышла из недр нашего сознания и несет какое-то благо, которое поможет мне продолжить жить дальнейший остаток этого дня или настроиться на день грядущий, или собрать себя на молитву. Так вот, об этом внутренних истоках, наполняющих деятельность нашего ума, и рассуждает Иоанн Кассиан в 159 абзаце. «Ведать подобает, что есть три начала наших помыслов – от Бога, от дьявола и от нас». От Бога, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Святаго Духа, возбуждая в нас или рвение к высшему преуспеянию, или сокрушение о малоуспешности и поблажках ленности и беспечности, или когда открывает нам небесные тайны и намерения наши обращает к лучшим делам. Так Господь внушил Артаксерксу спросить памятные книги, и он, узнав по ним о благодеяниях Мардохея, тотчас отменил прежнее свое жестокое определение об избиении народа иудейского. Так и апостолам обетовано: «Не вы будете глаголущи, но Дух Отца вашего глаголой вас». От дьявола же происходят помыслы, когда он покушается приткнуть нас, возбуждая через них страстное услаждение, или с лукавнейшей хитростью представляет зло под видом добра, преобразуясь перед нами в ангела света. Так он вложил в сердце Иуде Искариотскому предать Господа, и Анании солгать Духу Святому. От нас же самих рождаются помыслы, когда естественно вспоминаем, что видели, что слышали или что делали. Вот такое развлечение, в принципе, кто читал святоотеческие книги, знает об этом. Нехитрый достаточно расклад, но посмотрим, что за этим стоит. Начнем мы с обратного. Мысли, которые рождаются от нас самих, от себя. Воспоминания естественных событий. Прожив нечто или чего-то испугавшись, что-то пережив, мы естественно возвращаемся к тому, что запало в нам в сердце, что захватило нас сильно течением какого-то события, в течение какого-то дня, то есть нечто, коснувшееся нам, какой-то разговор, вот неожиданно вспоминается, потому что он был какой-то особенный, значимый, или какая-то там скрытая угроза, или скрытый намек, или какая-то надежда звучала. Ну, что вот значимо мы пережили. И это естественно, когда разговор закончен, событие прошло, переживание уже пережито. В уме это вспоминается, снова переживается, и снова ум возвращает нас к переживаемому, переслышанному, пережитому событию. И все равно вот это вот переживание чего-то нами пережитого, оно не может быть бесконечным. То есть мы вспомнили прошедший разговор, перебрали каждое словечко, увидели скрытый смысл, сделали вывод, поняли, что да, этому человеку лучше не верить, или что, наоборот, этот человек-то, по сути дела, обещал мне помощь, надо на него положиться. Пережили какое-то событие, на нас накричали, да, было унизительно, снова это пережили, ну, неприятно, обидно. Но само по себе вот это действие, воспоминание, действие как бы нечто пережитого, виденного, слышанного, оно как эхо отзвучало в уме и гаснет, как гаснет эхо. Потому что не может это до бесконечности ты ворошить один и тот же разговор и бесконечно переживать то же самое событие. Это для человеческого ума, для здорового человеческого ума это немыслимо. Для больного – да, на то она и болезнь. Для здорового человека это не свойственно. И если эхо переживаемого какого-то, пережитого когда-то события начинает бесконечно звучать в нашем уме, то значит, это кому-то нужно. Кому-то нужно нам напоминать о разговоре, об оскорблении, о пережитой встрече, о испытанной эмоции, о каком-то деле. Кому-то надо нам напоминать, кто-то постоянно возвращает нашу мысль, как бы подпитывает энергию нашего ума, вновь и вновь обращая ее по кругу, чтобы мы не забыли. Кому-то важно, чтобы мы это помнили. Кому? Это может быть как враг наш, как дьявол, как тут говорит Иоанн Кассиан. Это может быть и Бог, хотя мы обычно об этом не размышляем и это не отражаем. Например, меня оскорбили. Вот. И я вспоминаю это оскорбление, и вновь оно мне уже не нравится, вот, но оно вновь и вновь заставляет переживать меня горечь оскорбления, и во мне все возрастает и возрастает раздражение, ненависть, злоба. Я горю жаждой мести, или я воспламеняюсь желанием бросить все это, работу эту дурацкую, уйти отсюда, куда глаза глядят, чтобы терпеть такие унижения, оскорбления. Все это возмущается, я прихожу домой неуспокоенный, хотя утром я был гораздо спокойнее, когда меня оскорбили, а накрученным, возбужденным, раздраженным, начиная срываться, то очевидно, это враг так пускает мои мысли по кругу, чтобы возбудить во мне соответствующие губительные, убийственные страсти. Но может быть и иначе, что если мысль возвращается вновь и вновь об этом оскорблении, я уже не хочу ее думать. Она меня уставляет, и вновь переживаю боль, стыд, унижение. Да отвяжись ты! И так противно было там стоять, когда тебя кричали тут. Забыть хочется скорее, а не забывается. Почему? Что я сделал не так? И вдруг приходит понимание, так меня же обидели. Надо ж помолиться. И ты начинаешь молиться за обижающего, и сердце смиряется, успокаивается, воспоминание уходит, и завтра, приходя на работу, ты смотришь в глаза этому человеку мирно и с любовью. И это воспоминание, это бесконечное эхо пережитого унижения, оно было от Бога. Это Бог вдохновлял так человека, чтобы он вспомнил, что на самом деле он должен сейчас сделать. И таким образом эта бесконечность вновь и вновь вспыхиваемой в уме какой-то ситуации, она может быть как от Бога, так и от врага. Только естественное воспоминание, естественное переживание, естественная память, оно есть, подумал, пережил снова. И оно затихло. Оно не приводит ни к чему, именно потому, что оно естественно. Стало быть, определяющие наше поведение, помыслы, они не приходят от естества. Естественное, оно то естественное. Ты захотел, проголодался, захотел поесть. Пошел, поел. И больше об еде не думаешь. Делаешь свои дела, которые надо делать. Ты пошел в автобус, забыл деньги, тебя отчитали. Ты вышел на следующей остановке с досады. Ну, да, пережил, да, неприятно. Но возвращаясь домой, ты возвращаешь вот либо с досадой вспоминая, либо со смехом. Вот, вспоминая о том, как ты, болван такой, забыл деньги, а сел в автобус. И все это не волнует тебя на протяжении долгого времени. Но если ты поел и через 5 минут думаешь о том, как бы поесть еще, как бы еще продолжить это наслаждение едой, если, встав утром, ты вспоминаешь или, видя автобус, вспоминаешь о том, как ты 3 дня назад в нем был обижен кем-то, и тебе вновь вспыхивает это раздражение, то очевидно, что это не естественное движение наших помыслов. Оно, поскольку естественно, естественно и заглыхает. Значит, на самом деле определяющее действие на человеческое поведение, на человеческий ум оказывают помыслы, приходящие от Бога и от дьявола. Помыслы от Бога. Иоанн Кассиан приводит два вектора божественных помыслов. Во-первых, это когда нечто возбуждает в нас ревность к духовному деланию. Ну, то есть, вот надо бы помолиться, надо бы попоститься, надо бы ходить в храм, надо бы простить, надо почитать, вот лестница стоит уже на полке 15 лет, надо бы ее открыть, вот, надо бы в институт миссионерский пойти поучиться, надо бы с батюшкой поговорить, что-то сомнений много у меня накопилось. То есть вот все эти вещи, они естественным образом воспринимаются как приходящие от Бога. А второй вектор – это когда человек побуждается к сокрушению о некоторых своих недостатках. Вот я пьяница, что я делаю, гублю свою жизнь. Вот я там лентяй, сколько можно мне сидеть, лениться. Жизнь проходит, так ничего не сделаю. Вот я там плохой отец или плохая мать, плохой брат, плохой сын, плохой христианин, не хожу в храм, не пощусь, не молюсь, ничего не делаю. Вот, как я так могу жить, что же я за человек, на что я надеюсь? Вот эти все мысли тоже представляются приходящими от Бога. Но при этом, кроме этих естественных, ну, как бы всеми адекватно воспринимаемых помыслов, как помыслы, побуждающие к чему-то хорошему, или помыслы, укоряющие меня за что-то плохое. Вот это как бы естественно, все так понимают, как помыслы, приходящие от Бога. Но кроме этих мыслей, Иоанн Кассиан рисует еще одно состояние, которое называется как помыслы, открывающие небесные тайны. То есть не просто, скажем, что-то, относящееся к изменению моей жизни, а некое прикосновение к небесным тайнам. И это прикосновение к небесным тайнам, оно воспринимается человеком, естественно, всегда с благодарением. Потому что человек вдруг начинает понимать то, о чем он не думал, то, о чем не гадал, то, о чем он не размышлял, просто неожиданно он понимает, как Бог спас мир, зачем пришел Христос, почему он висит на древе. И поскольку это связано всегда с неким благодеянием, ибо все тайны есть тайны благодеяния Божьего миру и человеку, то, естественно, поскольку это всегда происходит во Святом Духе, то, естественно, это рождает и благодарение человека в отношении к Богу. И вот это-то благодарение, вот это благодарение как осознаваемое благо, осознаваемая польза от упования, от веры во Христа, от того, что ты христианин, от того, что ты в церкви, вот это осознаваемое и почитаемая, значимая польза от веры, оно открывает нам то, что мы в данный момент озарены Богом. Мы получили помысл и откровение от Бога. Вот именно состояние озарения в благодарном прибегании к Богу и свидетельствует нам, что мы получили некие откровения от Бога, помысел свыше. То есть он фиксируется тем, что мы узнаем что-то о благодеянии Божьем нам, и это встречаем с благодарением. И вот именно это является главным признаком того, что помысел от Бога. Ведь и ревность к добрым делам может быть от дьявола, когда он побуждает нас к тому, на что у нас нет сил, для того, чтобы мы впали в уныние, в отчаяние, или в разочарование, или еще во что-то. Вот апостол Павел имел ревность не по разуму. И от дьявола могут быть сокрушения в грехах, ввергающие нас в отчаяние. Только благодарение от сознавания благодеяний Божьих действительно фиксирует, что помысл от Бога. Мы скажем, ну фарисей же тоже благодарил. Фарисеи суждаются не за то, что благодарил, а за то, что он превозносится над мытарем. Поэтому в подлинном благодарении нет превозношений. Мы благодарим без превозношения только тогда, когда подлинно смиренны. И само откровение и помысел Божий всегда приобщает нас к смирению, сознанию того, что мы безмерно облагодатствованы Богом, и при этом мы ничего о себе не мним. Вот это смиренное благодарение в ответ на любой помысел есть всегда знак того, что помысел от Бога, и этим он опознается, так он считывается, и это знак его присутствия.